Интервью на радио «Спутник».
Главному футбольному событию планеты, чемпионату мира, 90 лет. Первый турнир прошел 13 июля 1930 года в Уругвае. Сегодня это событие собирает на стадионах тысячи людей из разных стран. Даже равнодушные к футболу вынуждены каждые 4 года сдаваться под натиском фанатов этого вида спорта и как минимум посмотреть финал. Как чемпионат мира стал таким, каким мы его знаем, спросим у спортивного журналиста Станислава Рынкевича. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Станислав, скажите, вот если так посмотреть на эту большую историю чемпионата мира по футболу уже 90 лет, что, на ваш взгляд, главное можно из нее вынести? Что изменилось?
Мне кажется, две главных вещи. Первое – это тактика и ее представление большой аудитории. Раньше именно чемпионат мира по футболу, ну вообще крупные международные соревнования были этакой ярмаркой тактических идей. Раньше именно вот на этих полях представлялись новые какие-то схемы, разработки, идеи и так далее. Потому что интерес к клубам был бы очень ограничен. Да, еще не было развито ни телевидения, ничего. И поэтому можно было смотреть на игры любимой команды только вот в стадионе. Если ты приходишь, живешь в том же городе, ты смотришь. А чемпионат мира давал такую возможность. И поэтому, когда мы говорим о каких-то тактических нововведениях, вообще истории развития футбольной тактики, мы сначала первую половину 20 века говорим о сборных, о Голландии, об Австрии и так далее, об их тактических инновациях. Но чем ближе к современности, мы говорим уже о клубах, о том, как там Барселона играла, как Мадридский Реал играл и так далее. Потому что в глобализации футбол стал гораздо более доступным. Сегодня ты можешь посмотреть чемпионат вообще, мне кажется, любой страны совершенно. И поэтому, конечно, с точки зрения тактических идей, они теперь идут и распространяются через клубный футбол. В этом плане, конечно, теперь чемпионат мира – это скорее такой глобальный праздник для всей мировой аудитории, потому что, как известно, чемпионат мира смотрят не только футбольные болельщики, а вообще все. Но он потерял вот этот свой шарм футбольной ярмарки с тактической точки зрения. И второе – это, конечно, то, что сейчас вообще культурные различия из-за развития интернета, из-за вообще культурного прогресса, они, конечно, серьезно влияют на то, что сейчас не так важно, на каком континенте, например, проходит чемпионат мира. Если мы берем чемпионаты мира, самый первый проходил в Уругвае, а затем в Италии. И в Уругвае приехало всего 3-4 европейских команды. Соответственно, из южноамериканцев тоже на следующий чемпионат мира в Италии не поехали практически все, поехали-то, по-моему, только Аргентина и Бразилия. Именно потому, что уругвайцы обиделись на то, что к ним так никто не доехал. Но тогда пересечь Атлантику означало совсем другое. И, в принципе, все играют у себя в чемпионатах только, и поэтому любой приезд в другую страну – это культурный шок, это тяжелые испытания в плане путешествий и так далее. Сейчас же все футболисты играют в разных клубах, для них совершенно нормально летать, они занимают столько времени. И поэтому вот эти все истории о том, что европейские сборные не побеждают в Южной Америке и наоборот, это, конечно, вот такая дань прошлого, но сегодня это все уже не имеет такого значения. Глобализационный мир, все привыкли играть везде, и поэтому культурный шок практически не случается.
Мне еще, кстати, всегда возникал вопрос, я, поскольку совсем не футбольный человек, но тем не менее, масштаб организации, то есть это же очень дорогое мероприятие, которое, ну, хотя бы в ноль должно выходить, грубо говоря, чтобы имело смысл его проводить.
Первые чемпионаты мира, это, как правило, была такая визитка, и больше думали об имидже. Тем более, например, когда разные политические цели преследовались, то есть не раз и не два чемпионата мира принимали страны, в которых был на то время диктаторский режим. Это было и в Италии, это было и в Испании, это было в Чили. И для них, конечно, это был способ продемонстрировать миру, что все у нас нормально, мы можем принимать большие соревнования, все будет красиво. Поэтому там не столько думали о деньгах, сколько думали просто о том, что это будет красивая визитная карточка для страны и для режима конкретно политического в этой стране. А дальше, да, уже стали думать о том, как бы все это дело монетизировать, и чем больше футбол становился популярным, тем было все больше понятно, что такая вещь, как чемпионат мира, может быть рентабельным. Это такой как бы культурный большой праздник, но еще и футбол играют. И, в принципе, так оно и работает. И мы все последние годы, да, с одной стороны, страны все больше и больше вкладывают в эти турниры, потому что церемонии открытия очень дорогие и так далее. Но в то же время экономика получает, как правило, очень хорошую отдачу от всех болельщиков, которые приезжают. Это стало возможным только сейчас, когда, опять же, глобализация сделала возможным все эти путешествия болельщиков в другие страны. Мы это наблюдали во время чемпионата мира 2018 года в России, когда у нас больше всего было болельщиков из Южной Америки, хотя им-то как раз-таки дальше всего до нас лететь. Тем не менее, улицы наши были полны веселых южноамериканцев, и поэтому это иллюстрация того, что сейчас можно на таком мероприятии зарабатывать.
Станислав, я еще ненадолго хотел бы вернуться к началу самого проведения первых чемпионатов. Я, насколько понял, британцы очень скептически относились к первым чемпионатам мира по футболу. И то приезжали, то как-то неохотно приезжали. У вас есть объяснение, почему?
Они вообще не находились в ФИФА в то время. На первых чемпионатах мира в Уругвае и Италии их точно не было. Дальше они уже, да, начинали как-то присоединяться, потому что они, как родоначальники футбола, первое время вообще считали, что это какие-то там европейцы, в смысле континентальные, начинают чего-то там устанавливать. У них есть какая-то организация и так далее. Мы тут сами себе короли. И в этом плане это просто было противостояние такой футбольной ассоциации Британии и ФИФА, как организация, которая пытается всем руководить, поскольку ФИФА-то находилась в Швейцарии, у них штаб-квартира и так далее. Это было такое тоже политическое противостояние, и англичане считали, что не царское это дело ездить по чемпионатам мира. Пускай все будут играть на Олимпийских играх, которые они считали тогда, вот, так скажем, более приемлемым вариантом для игры в футбол. Но другое дело, что уругвайцы, по-моему, и там их обыгрывали. Так что рано или поздно пришлось сдаться и пойти на поводу у тех людей, которых они считали просто людьми, которые скопировали все то, что они придумали.
То есть, получается, чемпионат мира по футболу отобрал славу у олимпийских соревнований по футболу?
Да, конечно, потому что в Назаре мы историю чемпионата мира считаем с 30-го года, а вот в 20-х уже на Олимпийских играх вовсю играли, и это было престижно в то время. То есть, как бы тогда сильнейших определяли именно там.
Скажите, пожалуйста, еще, Станислав, а если говорить про сегодняшний день, какие есть проблемы у Мундиаля? Потому что если брать и саму организацию FIFA, там тоже то один скандал, то второй скандал. И сейчас еще, насколько я понимаю, собираются расширять количество участников финального турнира, по-моему, до 48, если я ничего не путаю, в 26 году.
Да, действительно, это имидж FIFA, который в последние годы серьезно пострадал из-за того, что, ну, называют ее таким определенным паразитом, потому что не то, чтобы FIFA очень много делает для помощи в организации чемпионата мира, но зато забирает себе очень большую часть денег, которые получаются. То есть просто фактически за использование бренда чемпионата мира. И плюс, да, обвинения в коррупции, в том, кто как получил чемпионат мира, кто за кого голосовал, вот эти все тайные политические штуки. Ну, мне кажется, что FIFA не единственная организация в этом плане. То есть это, в принципе, если большая организация чего-то решает, то там фактор коррупции, он всегда может быть. И это такая вещь довольно будничная. А расширение участника чемпионата мира, да. То есть, с одной стороны, раньше было оправдано, почему рост происходил участника чемпионата мира, потому что там становилось больше в мире. Да, и логично было, что этот такой процесс должен был идти рука об руку с тем, что происходит в мире, в принципе. Но увеличивать до 48, ну, это прям совсем... То есть непонятно, зачем тогда квалификация вообще, какой-то отбор, потому что все равно все желающие могут поехать. То есть там, ну, совсем будут отсечены только совсем уж сборные карликовых стран. Понятно, зачем это делается. Опять же, чем больше стран, тем больше вовлеченность болельщиков из этих стран, тем больше рейтинги телевизионных трансляций, тем больше болельщиков поедет. То есть это увеличение охвата аудитории. И поскольку мы живем в мире, где деньги правят всем, то, конечно, с точки зрения экономической это очень выгодно. Другое дело, что это немножко размывает спортивный интерес, потому что отозвать всех, то не очень понятно, где же вот это вот ощущение того, что это вот прям элита футбола.
То есть, получается, острота финала теряется, потому что я вот, не знаю, 48 команд в финале, это же сколько же он должен будет идти тогда?
Ну да, то есть там увеличиваются и сроки проведения, и сложно следить. Просто если ты болельщик, очень сложно следить за таким количеством матчей. Потому что, как правило, раньше, ну, если ты прям фанат, то ты смотришь каждый матч, не только с участием твоих любимых сборных, да, вообще, потому что это интересная вещь. А так, ну, это спор о том еще, например, что вот в американских лигах все финальные серии, они состоят там из 5-7 матчей. И, с одной стороны, наверное, победитель получается более справедливым, с другой стороны, теряется интерес того, что все решается за 90 минут. И здесь то же самое. Из-за того, что такое большое количество команд, нивелируется ценность того, что вот этот данный конкретный матч, он решает все. Поэтому экономически это выгодно FIFA и, наверное, проводящим странам, но с спортивной точки зрения, конечно, это подмывает немножко интерес к соревнованиям.
А если говорить про влияние чемпионата мира по футболу, ну, не знаю, ну, на тот же футбол вообще, я не говорю там про профессиональный футбол, про любительское даже к нему отношение, потому что я посмотрел, Бразилия лидер по числу побед на чемпионате мира. Без этого Бразилия была бы, ну, хорошо, большой южноамериканской страной, наверное.
Без своего какого-то имиджа, да?
Ну, как-то да.
Я думаю, что, во-первых, конечно, это влияет, поскольку чемпионат мира, что его отличает от обычного клубного футбола? Его смотрят абсолютно все. Там на месяц становится одним из главных событий на планете. даже вот если вы не футбольный болельщик, я думаю, что во время чемпионатов мира по футболу все равно так или иначе становится вашей темой для разговоров с знакомыми.
Это правда.
Он входит в твою жизнь.
Как минимум, мне их жалко, когда они в 4 часа утра или 5 часов утра смотрят какой-нибудь матч кого-то с кем-то.
Да, ну это если он далеко проводится, да, от наших часовых поясов, то конечно.
Ну да.
И это очень сильно влияет, мне кажется, я просто по себе помню, на молодежь, на детей, для которых это становится тоже важным событием. Они смотрят, потом идут во двор, играют в футбол, представляют себя вот этим, 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 переживают все это. Мне кажется, что чемпионат мира очень сильно влияет на популяризацию футбола в принципе в мире. То есть вырастает часть поколения, для которого это важно. У меня, например, первое футбольное воспоминание с детства — это именно чемпионат мира, тогда еще 94-го года в США. Это было самое яркое. Клубный футбол, мне кажется, все-таки он слишком локальный немножко для того, чтобы ты был полностью в это вовлечен такое количество времени. Для профессионального футбола это, конечно, смотрины. То есть после каждого чемпионата мира какая-то сборная играет очень хорошо, и футболистов ее очень быстро раскупают. То есть мы можем вспомнить пример после чемпионата Европы 2008 года, когда сразу несколько футболистов сборной России переехали в английскую премьер-лигу, стали там играть. Потому что команда сыграла хорошо на турнире. И это справедливо по отношению ко всем. Сборную Колумбии после 2014 года тоже раскупили практически всю. Опять же, это всего лишь один турнир. Это не совсем показательно. Это 3 матча ты провел очень здорово, и поэтому судят о тебе как о крутом футболисте. У тебя, может быть, просто пик формы был, да? Но неважно, это смотрят все. Это говорит о том, что ты можешь вот под всеобщим влиянием так здорово себя проявить. Поэтому, конечно, после каждой четные года рынок перехода футболистов, он гораздо более интересный, чем нечетные, когда ничего не проводят.
Еще тогда один дилетантский вопрос, Станислав. Что со сборной России не так? Нет, в последнем было, насколько я понимаю, все остались довольны.
Да, на домашнем чемпионате мира сборная России прыгнула выше головы. И тем более, что перед чемпионатом мира экспертам было очень страшно за нее, потому что это был наименее, наверное, богатый подбор футболистов, но тренеру Станиславу Чешуеву удалось сделать это боеспособный коллектив и провести сенсацию. И не только в том плане, что да, конечно, там в преснопамятном матче с испанцами это скорее было похоже на глухую оборону, но в других матчах смотрелось очень неплохо. А в целом у сборной России не очень хороший имидж, который вот был подправлен совсем недавно, но в целом, вот если мы смотрим на историю всей страны, он, конечно, не очень хороший. Почему? Потому что, во-первых, в советское время была установлена очень высокая планка достижений и так далее. А в 90-е годы, когда распался Союз, то, во-первых, очень получилось большой отток футболистов, которые могли бы играть за сборную. И плюс вообще, в принципе, поломала система. То есть игра сборной во многом, даже не то, что игра конкретной команды, а система подготовки сборной во многом завязана на то, что происходит в стране. То есть 90-е стали таким очень сильным провалом по многим направлениям, в том числе подготовки спортсменов, потому что долгое время было откровенно не до этого. И мы просто постепенно пожинали плоды того, что вот нет футболистов, вот есть какие-то люди, но тоже у всех там свои были амбиции внутренние, какие-то дрязги и так далее. Поэтому это просто комбинация не очень хорошего наследия в силу исторических причин и при этом завышенных ожиданий, потому что наши спортивные амбиции всегда идут выше того, что мы имеем по факту. И поэтому, конечно, всегда любой провал у нас называется позором, а не просто там неудачным выступлением. Поэтому вот это все вместе дает такой не очень хороший имидж, который только-только недавно получилось немножко выправить.
Спасибо вам большое, Станислав, за очень приятную и интересную беседу.
Спасибо вам.
А слушателям я напомню, что мы беседовали со спортивным журналистом Станиславом Рынкевичем.
Интервью на радио «Спутник».